Морис Метерлинк. Синяя птица. Глава первая. Фея Берилюна. Ночь спустилась над горами и долинами Фландрии, над островерхими крышами домов, над бедной хижиной дровосека. Необычная ночь, а самая таинственная, рождественская. В эту прекрасную ночь к детям неслышно приходит святочный дед Санта-Клаус, кладет им спящим под подушки свои подарки. Дети дровосека Тиля, маленькие брат и сестра Тильтиль и Миттель, спали крепким сном. Спала в своей круглой клетке и любимая птица Тильтиля, голубая горлица. Спала, свернувшись на печке клубочком, черная кошка Тилетта. Спал под лавкой преданный пес Тило. Спало тесто в квашне. Спала высокая сахарная голова на полке. Спала керосиновая лампа на столе. И вдруг фитиль в лампе сам собой стал медленно разгораться. Вот уж и веселый язычок пламени трепещет за пузатым ламповым стеклом. А за окном, закрытым ставнями, послышалась веселая музыка. Тильтиль и Миттиль проснулись и бросились к окну. Как удивительно было на улице! К богатому дому напротив подъезжали запряженные белыми конями кареты. Из них выпархивали нарядные мальчики и девочки. Они устремлялись в дом, где уже ждала их сверкающая рождественская елка. А стол был уставлен блюдами с восхитительными пирожками и удивительными пирожными. Ни разу в жизни Тильтиль и Миттиль не пробовали таких лакомых угощений. Даже вкуса их не знали. А богатые мальчики и девочки, вы только подумайте, не спешили наброситься на еду, съесть эти чудесные пирожные, насладиться этими необыкновенными пирожками. Ну, конечно, они ведь могут есть такие вкусности каждый день. Но Тильтиль и Миттиль тоже могут есть сколько угодно пирожков и пирожных, только воображаемых. «Я съела уже 12 пирожных!» — воскликнула Миттель. «А я 4 раза по 12!» — похвастал Тильтиль. «Как вкусно! Как вкусно!» — повторяли они и весело смеялись. Вот и к ним пришло Рождество. И не воображаемое, а самое настоящее, потому что веселье-то их было вовсе не придуманное. Взявшись за руки, Тильтиль и Миттиль радостно запрыгали по комнате. Вместе с ними приплясывал огонек в керосиновой лампе, ухало тесто в квашне, плескалось молоко в кувшине, поскрипывала сахарная голова на полке. Дети так расшумелись, что не сразу услышали стук в дверь. «Тум-тум!» «Ой, кто это?» — испугалась Миттель. «Отец!» — прошептал Тильтиль, и уже хотел было нырнуть под одеяло, когда дверь медленно растворилась. Перед ними стояла крохотная старушонка в зеленом платье и красном чепце. Ох, и страшная она была! Горбатая! Одноглазая, хромая, нос крючком, а голос какой хриплый и ворчливый.
«Нет ли у вас, дети, синей птицы?» — прохрипела старушонка.
Тильтиль сразу взглянул на горлицу. «Как? Отдать ее этой страшной старушонке? Ни за что!»
А странная гостья проворчала.
«Твоя птица мне не нужна. она не синяя и не спасет мою умирающую внучку».
«Она больна? Что с ней?» — встревожилась Миттель.
«Не знаю, но ей хочется быть счастливой, а счастье приносит синяя птица. Мы, феи, это знаем».
«Какая же она фея? Старая, некрасивая. Феи прекрасные и таинственные. А эта старушонка похожа на их бедную соседку, тетушку Берленга».
А старушка продолжала: «Да, я фея Берилюна. И очень прошу вас, нет, приказываю пойти за синей птицей. Только дети и лишь в рождественскую ночь могут поймать ее».
Тильтиль и Миттель смотрели на две седые пряди волос, выбившихся из-под чепца, и никак не могли поверить, что перед ними фея.
«Ах, люди, люди!» — проворчала фея. «Они слепы и видят лишь то, что можно увидеть глазами. Но вам, дети, я верну зрение. Вот, смотрите!»
И она вынула из кармана фартука маленькую зеленую шапочку с блестящей, сверкающей пряжкой пуговицей.
«Это алмаз», — сказала фея Берилюна. «Стоит надеть шапочку на голову, повернуть алмаз справа налево, и вы прозреете, станете видеть то, что обычно скрыто от глаз, души людей и вещей. Надень эту шапочку, Тильтиль, она поможет отыскать синюю птицу».
«Мы найдем ее, обязательно найдем», — воскликнул Тильтиль.
«Но вам придется обойти весь свет, а, может быть, и заглянуть в прошлое и будущее. И все пешком», — сказала фея. «Тут бы пригодился ковер-самолет, да я куда-то задевала ключ от сундука, где он хранится».
И фея протянула Тильтилю зеленую шапочку. Он надел ее, осторожно повернул алмаз, и комната наполнилась звуками и голосами. Часы на стене заходили ходуном, циферблат расплылся в улыбке, и с него поскакали на пол крохотные человечки, похожие на цифры. Они вихрем закружились в хороводе, напевая колокольчиковыми голосами: «Тинь-тинь-тиль-тиль, динь-динь-митиль, весь день-день-день, нам петь не лень».
«Кто это?» — восхитилась Миттель.
«Это счастливые минуты вашей жизни», — засмеялась фея. «Вот видите, их не так уж и мало».
Тильтиль и Миттель взглянули на фею и ахнули. Перед ними стояла уже не горбатая старушонка, а стройная, сказочная принцесса. Волны чудесных золотистых, словно спелые колосья волос, стекали по ее плечам. Небесно-голубые глаза излучали ясный свет. А улыбка нежная, ласковая, навевала покой и радость.
«Ну что, нравлюсь я вам?» — спросила фея мелодичным голосом.
«Еще как!» — прошептал Тильтиль. А Миттель только всплеснула руками. В этот момент кто-то недовольно запыхтел, заворчал, заворочился, и из квашни показалась голова, похожая на горбушку круглого каравая. И вот уже весь хлеб, толстый, мягкий, румяный, вылез наружу и зашлепал по полу. Он, отфыркиваясь, пробормотал: «Ну, и чесночища в этой квашне, все бока пообмял». Звякнула дужка ведра. Из него, разбрызгивая сверкающие капли, выплеснулась, поднялась прозрачная девушка со струящимися волосами.
«Вода! Вода! Держитесь от меня подальше!» — закричал ей огонь, который только что вылез из очага. Его алый плащ взметнулся, а горящие глаза сердито засверкали.
Тильтиль и Миттель с изумлением оглядывали свою ожившую, заговорившую комнату.
А тут еще на полке завозился, зашевелился сахар и стал осторожно спускать на пол свои длинные ноги. Вот уж он стоит перед ними, переломившись в поклоне.
«Барышня», — вкрадчиво обратился он к Миттель, — «не желаете ли отведать леденцов?» Не успела Миттель ответить, как сахар, о ужас, с хрустом отломил свой палец. «Не волнуйтесь», — успокоил он, — «я же сахар, а пальцы мои леденцовые, а на месте того вырос новый. Полюбуйтесь».
И он, сладко улыбаясь, протянул детям целый пучок леденцов. В этот момент вода взмахнула рукавом, брызги веером разлетелись по комнате, попали на плащ огня, и он злобно зашипел. Из угла раздался вкрадчивый голосок кошки Тилетты. «Ах, миленькая!» — промурлыкала она, обнимая Миттель своими мягкими лапками. «Я вас так люблю, так обожаю!»
«Врешь!» — зарычал пес его. «Знаем мы вас, кошек, лукавицы! Это мы, собаки, преданы хозяевам, как собаки!»
«Не ссориться!» — топнула ногой фея. «Вы все вместе должны отправиться за синей птицей и в пути помогать друг другу».
«А вы тоже с нами пойдете?» — спросила Миттель.
«Я всегда приду вам на помощь, но не могу оставить свою маленькую внучку», — сказала фея. «С вами отправится вот кто». И она легко взмахнула рукой.
Комната озарилась мерцающим светом. Нежная колокольчиковая музыка заполнила все углы. Огонек внутри керосиновой лампы вытянулся, побледнел, оторвался от фитилька, и перед детьми предстала несказанной красоты девушка. Голубоватый свет источали ее одежды, ласковой теплотой светилось ее лицо. «Кто вы?» — восхитился Тильтиль.
«Душа света», — ответила девушка. «Ты сам меня вызвал, мой мальчик. Я пойду с вами за синей птицей».
«Я!» — гавкнул пес. «Я всегда с тобой, мой маленький повелитель».
«И я!» — мяукнула кошка, ласкаясь к Миттель. «И я!» — закричали хлеб, вода, огонь.
«Но помните», — сказала фея, — «в то мгновение, когда вы найдете синюю птицу, все исчезнет для вас. Дети окажутся дома, а вы, ожившие вещи и животные, вернетесь к своей обычной жизни. Огонь в очаг, хлеб в квашню, вода в ведро. Кошка и собака снова забудут человеческую речь».
«Так не пойдет», — проворчал хлеб.
В квашне тесно.
Скучно плескаться в ведре, — захныкала вода.
— Я не согласен, — вспылил огонь. — Все равно выскочу из очага.
— И тогда берегитесь. — Что бы ни случилось, я с тобой, мой маленький повелитель, — рявкнул пес Тило и обнял Тильтеля.
Окошко Тилетто подбежало к фее и стало ластиться к ней. — Фея, феечка, — вкрадчиво промяукала она, — а можно мне не ходить за синей птицей? Я подожду детей здесь, дома.
— Все пойдут с детьми, — строго сказала фея, — а иначе? И она повелительно кивнула Тильтелю. — Мальчик, поверни алмаз на шапочке в обратную сторону. Тильтель послушно коснулся алмаза, слегка повернул его. В комнату, разгоняя волшебный свет, хлынула ночная мгла. Огонь, извиваясь, взмахивая полами своего алого плаща, нехотя потянулся в очаг.
Толстый хлеб размяк, расквасился, почти превратился в тесто и, пузырясь, пытался втиснуться обратно в квашню.
Вода совсем расплакалась, растеклась и еле-еле успела булькнуть в ведро.
Сахар принялся с хрустом кутаться в свою оберточную бумагу.
Кошка мяукнула, но уже ничего нельзя было разобрать, кроме ее мяу. Она снова стала устраиваться на теплой печке. Только пес продолжал крутиться около Тильтеля и Митель, виляя хвостом и преданно заглядывая им в глаза, словно хотел сказать: «Я с вами, что бы ни случилось!» Мягко повела белым рукавом душа света и стала совсем прозрачной. «Не надо, не надо!» — закричала Митель. «Я не хочу с ними со всеми расставаться!» Тильтель по мановению феи снова повернул алмаз, и вновь ожили хлеб, огонь, вода. Встрепенулась кошка и спрыгнула с печки. Душа света наполнилась таким сиянием, что все ночные тени растаяли.
«Теперь вы поняли, что находитесь во власти детей?» — сурово спросила фея. «Служите им верой и правдой в пути. А вы, дети, отправляйтесь. Я жду вас. Душа света будет освещать вам дорогу».